поговорим про Ивана Грозного. Итак, Иван Васильевич, годы его жизни. Он родился в 1530 году и прожил до 1584 года. Значит, его когда посрегли, крестили с именем Тит. В иночестве он Иона. Старший сын великого князя Московского Василия III и его молодой жены Елены Глинской.
Вот. А есть же, по-моему, факты, что он не от Василия III. Как бы. Ну не то, что факты, но это слухи, я не знаю.
Нет, почему. Вряд ли. Это сложный вопрос. По отцовской линии, да, происходил из династии Рюриковичей, по материнской от Мамая, считавшийся начальником литовских князей Глинских. Бабушка по отцу Софья Палеолог из рода византийских императоров. Считается, что номинально он правителем стал в 3 года. Время тогда было очень тяжелое. Вот. Некий такой мир потихонечку подходил к концу. И когда Василий расторг брак своей женой Соломеей без детей, вот, надо сказать, что митрополит Даниил венчал, что на самом деле против закона, он не должен был ее оставлять. Но вот так было сделано в связи с тем, что нужен был князь, кто будет править. Вот. Ее отправил в монастырь. Для нее это было очень тяжело, она любила мужа. Вот. Ну и надо сказать, что вот само вот это отношение к жене, когда и Василий, в итоге как-то все так сложилось, что ребеночек родился в 1530 году, да, а в 1533 Василий умер, например. Вот. То есть он ребенка своего не заметил, всего лишь 3 года. Елена Глинская осталась молодой вдовой. Ну, кто править-то будет? Князь этот 3 года, да? Организовали семибоярщину. Вот. Кто вошел в опекунский совет? Вошли в него Андрей Старицкий, Иван Глицкий, братья Шуйские, Василий Иван, Михаил Тучков, Михаил Воронцов, Михаил Захарин, сама Елена. При этом семибоярщину сам организовал Василий. Он очень надеялся и верил, что, как бы сказать, вот эти люди, которым он доверял, они будут едины и приведут к какому-то порядку. Ну, как мы знаем, в жизни всегда так. Перед тобой все улыбаются, все говорят, что все хорошо. А за спиной говорят, что ты сякой и такой. Ну, как всегда. И в результате представление великого князя не совпало с истинными моментами. Потому что вместо единства началась борьба
за власть.
Про маленького мальчика забыли совсем. То есть его вообще даже, как говорится...
Не имели в виду.
Да, не имели в виду. Ну, ему 3 года. То есть, чтобы он стал полноценным правителем, должно пройти еще было 12-13 лет, это очень много. Ну и поэтому, кому он там? Ну и все. И началась борьба. Елена тоже долго не могла быть вдовой, нашла себе любовника Оболенского. Вот. И как мы знаем, что сам этот комиссия, эта симбоярщина, просуществовала недолго. Уже в августе 1534 года он стал разрушаться. Например, был арестован Михаил Глинский, заточен. Схвачен брат Семена Бельского Иван и князь Иван Боротынский с детьми. В этом же месяце, в августе, был арестован еще один из членов Пекунского совета, Михаил Воронцов. Все это было связано, что именно Оболенский, то есть пытался укрепить власть Елены и боролся против других людей, но он, как говорится, только давал силу Шуйским, которые чем меньше конкурентов, тем у них возможность будет взять власть. А тут и Старицкие, которые считались одними из родственников и главными претендентами на престол. Вот если бы с Иваном что-то случилось, то именно Старицкие должны были занять. И их должна бы пойти была династия. И Андрей Старицкий попытался захватить власть в 1537 году, но у него не получилось. Его армию остановили в Новгороде, и он был вынужден сдаться. Его жизнь закончилась в тюрьме.
Мы фильм смотрели, по-моему, да? Там, по-моему, потом наследники этого Старицкого, да? В самом грозном там как-то.
Да, конечно, да. А в апреле 1538 года умерла 30-летняя Елена Глинская. Есть одна из версий, что была отравлена боярами. Это было очень просто считалось, потому что Оболенский власть никакой не имел, но через Елену Глинскую пытался управлять. Женщина ему доверяла, и поэтому надо было от нее избавиться. А отравление – это самый простой был метод на Руси – избавляться от людей ненужных. Ну и все, и после этого сразу же до Оболенского избавились. Надо интересно сказать, что митрополит Даниил Новомосковский, когда появилась им боярщина, он мог встать на сторону либо Шуйских, либо Елены Глинской, он стал на сторону Елены Глинской. Поэтому, как только власть ее завершилась, митрополит Даниил также был лишен кафедры и сослан. Его отправили в Всеволожский монастырь. И как именно в тот момент братья Василий и Иван Шуйские, которым было выгоднее всего, чтобы Елена и Старицкий, как бы эти Старицкие сначала раз отправились, да, с помощью Елены, а потом как раз и ее, от нее избавились, якобы отравление. И они оставались единственными опекунами, получается. И они взяли власть в свои руки. Сам князь маленький Иван, то есть Иван Грозный, будучи отроком, вспоминал, что они, Шуйские, навязались самовольно в опекуны и таким образом воцарились. Им воспитали, почти не занимались. Лишали их одежду, лишали их пищу, их издевались над ними, смеялись над ними, как говорится, собак натравливали.
На кого?
На Ивана Грозного.
На них.
Вырос он без любви, потому что не имел ни отца, ни матери, ни близких, ни родных. Один никому не нужный. Но главное, что только царь.
Ну, это немало.
Что немало?
Что он царь.
Немало всем покажется.
Да. Да, почему его не отравили? Побоялись?
А о нем на самом деле никто и не боялся, как бы не считали его соперником. То есть с 38 года ему тогда, получается, было 8 лет, тоже не особо никто никогда не пришли. 7 лет они спокойно правили. А в это время надо сказать, что к власти на кафедре в Москве пришел митрополит Макарий. Увидев мальчика, он стал заботиться о нем и стал ему в роли отца. Он поддерживал его, беседовал с ним, наставлял его, обучал истории, писанию, духовно укреплял, рассказывал про римских императоров, правителей, приучил его грамоте. И у Ивана развился очень большой интерес к чтению. Он любил иностранные книги. Вот, переводчики специально приносили ему информацию, изучал разные языки. То есть он полностью понимает, что Шуйские правят. Они боялись Макария митрополита. Он как бы против них не выступал, но он взял под опеку Ивана Грозного. И поэтому Иван и Василий, как бы управляя от лица, но они как бы, понимаете, они тоже понимали, что, что впоследствии, когда он придет к власти, он с ними ничего не сделал. Поэтому, как-то поиздевавшись сначала, потом они к нему уже более-менее относились спокойно, занимались, будучи опекуном. И я бы сказал, что в это время, на самом деле, уже митрополит Макарий сам понимал. Он знал историю, что в свое время митрополит Алексей, также Дмитрия Донского, поддерживал, когда тому было очень тяжело. И вот Макарий в этот момент тоже сыграл роль. А он стал ему отцом. Это роль отца взял на себя Макарий. И Иван Грозного считал своим отцом. Он в жизни, у него были только два любимых человека. Это жена и митрополит Макарий. То есть, до пока они жили, он еще, как говорится, держался до последнего. Как только он их потерял, все. Поэтому даже фильм сняли, который про Ивана Грозного, как раз играют два актера, как раз здесь и показывают. Один до, другой после. Что там вот, да. Который проводил Макаревские соборы, чьи имени появились.
Ну, в монастыре был,
нет? Нет, это Макарий Невский, это 19-20 век.
Сослал. Филипп, да, потом был?
Филипп — это другая история, там совсем другая история.
Вот какой-то был митрополит Макарий Алтайский.
Ну вы сравнили, 19 век.
Похоже,
на ну сейчас с вами про 16 говорю.
В это время уже столько не жили, как вы это назовете.
Да, да, по 300-400 лет, как в, это, как в книге «Бытия», первую главу. 900.
А там вообще сколько же, почти 1000, да?
Ну и вот, и в результате он как раз стал заниматься управлением и помогал, и обучал Ивана Грозного всему. И тот его ему верил. При этом надо сказать, что именно как бы с подачи митрополита Макария было принято решение Ивану Грозному венчаться на царство и как бы стать царем. Историки расходятся во мнении. Некоторые считают, что это была идея юноши, и некоторые, что митрополит Макарий. Здесь надо сказать, что важно было, как говорится, укрепить власть. И 13 декабря 1546 года Иван Васильевич высказал митрополиту Макарию намерение жениться. Вот, поэтому надо было, значит, находить невест. Это тоже одна из таких самых интересных тем, когда к царю свозили множество знатных девиц, знатных родов. Вот. Именно по которым было много, и которые должны, то есть, которые хотели, ну, войти в династию с Рюриками, чтобы борьба была какая-то за власть. Вот. И устраивалось, как его называется-то, смотрины. И царь уже лично тогда должен был посмотреть и выбрать для себя невесту. Выбор невест был очень жесткий в то время, потому что не только внешне, ее женщины все осматривали, чтобы она не была больной. Почему? Потому что она должна была родить наследника. И поэтому главная была задача обследования. И поэтому там были специальные врачи, женщины, те, кто и полностью ее обследовали. И которые, то есть, они должны были все быть здоровыми, которые ходили, то есть, когда уже сам царь выбирал. То есть, не просто там вот приехали и все, они должны быть даже из рода, да, вот привезли из каких-то там Салтыковы, ну, популярные такие, какие были тогда фамилии и так далее. Вот. Если девица была больной, какие-то заболевания, все, ее сразу в сторону отводили. То есть надо, чтобы она была здоровая, по-другому никак. Вот. Ну и митрополит Макарий тоже на это как бы оказал внимание, потому что там у него никого не было, и он понимал, что ему только его и поддерживать. И он его почему-то как бы для многих неожиданно выбрал Анастасию из рода Романовых. Род Романов тогда не был популярным, влиятельным. Вот. Но именно когда вот именно Иван Грозный как бы и дал, как бы выбрав именно Анастасию, она как бы и стала, как бы вот благодаря ей род Романов остался при дворе, и уже тогда, после смутного времени, именно этот род вышел на первое место и стал новой династией, царской династией. Очень любил свою жену. Она просто к нему нашла подход, потому что уже говорят, что с юности у нее были припады злые, он мог, например, там человек что-то ляпнул, ему там язык мог напрямую вырезать и так далее. То есть, хотя митрополит с ним беседовал, но он как бы указывал, что вот так наказывать надо, вам жестоко наказывать. И она вот старалась его смягчать, поддерживать. Вот, значит, 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась торжественная церемония венчания. Чин был составлен митрополитом Макарием. Митрополит возложил на царя Ивана знаки царского достоинства, крест животворящего древа, шапку мономаха князя и был помазан миром. А затем митрополит благословил царя. А позднее патриарх Константинопольский Иоасаф в 1558 году сообщал Ивану, что его имя упоминается в церквах по воскресным дням Византии. То есть молились о нем. И как имена прежних византийских царей. То есть вот такой момент. То есть они как бы, ну тогда они были под татар, они, извините, под мусульманами, османными, турками. И вот понятная ситуация тогда, как бы для них царь русский был как бы приемлем. Тем более Софья Палеолог была родственной, поэтому здесь они даже сходили, что это как царь их. Царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой. Например, великокняжеский титул великого князя на Западе был как принц или великий герцог. Вот. А титул царя стоял наравне с титулом императора. Вот. Титул Ивана царем признавался и Англия с 1554 года.
В смысле Англия?
Признавала его царем Англия. Признал его царем, титул царя. До этого же... Нет, это были князья, а он себя первым царем назвал. И Англия признала. 1554 года.
В чем различие?
Ну, я же сказал, великий князь как принц у них. Да. То есть у нас великий князь, а у них как принц или герцог.
Царь равно император.
Да. А вот немецкий император Максимилиан II не признавал его и сказал, что признает, если только тот поможет ему в войне с Турцией. Но что Иван Грозному сказал, ему было все равно.
Да, фиг тебе.
Папы римские вообще не хотели признавать, потому что папа как? Если только король, царь, да, император, то если папа должен его был заводить, а не митрополит там какой-то для них. Вот. Вот если в Польше и Сигизмунд король поставлен был папой, там все как бы признавалось. А здесь они не признавали Ивана. Ну, я так понимаю, для Ивана Грозного не особо было значение признания католиками. Да, также отметьте, что род Глинских потерял все свое влияние в 1547 году. Вот. Можно сказать, позиции Глинских заняли эти, как у Романовых. Вот. Затем митрополит Макарий, видя такой позитив у царя, стал говорить о том, что нужны церковные соборы по поводу канонизации святых. Все-таки в то время уже история Руси была большой, святых было много, но они не были канонизированы в лике святых. Поэтому по этой причине митрополит Макарий даже составил житие, чтименей различных святых. Он первый, кто составлял эти житие, биографии, так называемые, святых. Вот. И поэтому в 1547 и 1549 году состоялись так называемые Макарьевские соборы, или Поместный собор Русской Православной Церкви. Митрополит Макарий председательствовал. Цель была канонизация русских святых. Эти соборы окончательно сформировали порядок канонизации по соборному решению епископов. Собор 1547 года был открыт 26 февраля, неделю торжества православия. В это время были канонизированы Никон Радонежский, Макарий Калязинский, Михаил Клопский, Иоанн Новгородский, Зосима Соловецкий, Саватий Соловецкий, Павел Обнорский, Александр Свирский, Дионис Глушевский. Это в 1547 году. Вот. Деяние собора 1549 до нашего времени не дошло. Видно, когда был пожар в Москве, не сохранились. Вот. О нем известно лишь только из речи царя Ивана IV к стоглавому собору 1551 года. На нем тоже было большое количество канонизированных. Вот. Собор же Стоглавы, который ставился в 1551 году, имел очень большое значение. Во-первых, царь надеялся провести секуляризацию церковных земель, опирался на нестяжателей. Мы на прошлом занятии вам рассказывали про преподобного Нила Сорского. Вот. И заседания проходили с января по май 1551 года.
Это изъятие, да, получается?
Ну, тут не то, что изъятие, а тут надо было определить, что не нужно, как говорится, Нил Сорский говорил о том, что церковь должна жить за счет только того, что она сама создает, да? А как уповать на Бога, и вот. А Иосиф Волжский говорил, что наоборот нужна финансовое, материальное благо для того, чтобы помогать, заботиться, цель дома создавать, то есть для людей. Да, при Иване Грозном был запрещен въезд на территорию России еврейских купцов.
Что это?
Ну, против евреев был в таком момент.
Почему он был запрещен?
Неизвестно. Польский король Сигизмунд потребовал, чтобы Иван пустил еврейских купцов, дал им свободный въезд. Тот сказал, пусть твои эти жиды ездят у тебя.
Что-то личное, может. Да.
И ты бы, брат наш, о жидах больше нам не писал ничего. Поскольку они русских людей от христианства отводили и отравные зелья в наши земли привозили, и пакости многим людям наши делали. Так это часть письма Ивана Грозного к Сигизмунду.
А кто кого братом назвал?
Иван Грозный
брат. Сигизмунд, Сигизмунд. Да, ты, говорит, не брат, а евреи нет.
Типа славяне.
На улице эти дворники там тоже говорят, брат, брат.
Вот. Также перед Иваном стояла задача расширения царства русского. Напомню, что тогда на России не было, было государство Московия.
Еще... Ну и вы на эту мельницу украинцев, да, вот это вот, они говорят Московия.
Да, да, все правильно, конечно, у них есть основания, потому что правда Московия была, что же вы говорите.
Это
правда. Россия начинается с Ивана Грозного. Да. Потому что тогда именно в Москве считалось, что население при Иване Грозном было 9 миллионов человек всего лишь в нашей стране. Но надо было расширяться. Потому что Москва тогда себя все включала. Рязанские, Ярославские, Ростовские, Ивановские земли, Владимирские земли.
А Украина была?
Киевская Русь.
Киевская Русь часть была, но часть была под поляками. Литовцами и поляками. Да, я вам честно скажу, вот как бы там говорят, что вот Украина в состав России вошла только в 1651 году.
И то, по-моему, не сами просили Украину.
Нет, ну да, там во время войны, но это лет при царе Алексея Михайловича. Вообще, честно говоря, Украину мы, честно сказать, она, во-первых, всегда была отдельно, княжество это. Когда татары все разорили, мы туда вообще не вмешивались. Надо было свои земли. Потом Москва стала укрепляться, Киев мы вообще не трогали. И никогда не претендовали на него, что наши. Мы туда не отправляли ни дружину, ни войска, ничего.
Киев – мать городов русских.
Да, но наши туда ничего не делали. Поэтому Киев сразу взяли кто? Литовцы. Там жили, но при этом там были князья, которые держали княжество свое. Мы с ними вот так держали, на расстоянии и все. Вот. А нас стали называть Московией. Почему? Потому что начиная с Ивана Калиты, дальнейших князей, мы стали объединять земли с Москвой. И основное противостояние было кто? С Тверью да с Новгородом. А с Киевом нет. Почему? Потому что поляки и литовцы рядом с Киевом, с украинских землей, вот это, да, мы как-то с ними все... Сложный процесс. Потом, значит, когда там начались идеи эти протестантские реформы, это конец 15 века, начало 16-го, вы помните, когда католики стали обращать православных, когда стали братства создаваться, Киев братство, там Львовское братство, да, православное братство, которое пыталось как-то противостоять католичеству. И если бы наши там были русские князья, то бы Киев был подчинен бы Москве, Москве, да, мы бы этого не допустили. Но они жили независимо от нас. Я вам честно скажу, мы Киев взяли силой вообще, когда стали уже расширять свои границы, и когда у нас было уже царство. До этого у нас были княжества, называлось Московия. Поэтому историю, конечно, мы любим разные моменты рассказывать, с какого момента исторического это выгодно, кому и как. Вот. Но так, на самом деле, Киев был всегда независим. К Москве Киев тоже отношения никакого не имеет.
Ну как же мы русские все?
Что?
Есть. Как же мы русские все? Как не имеет к Москве никакого отношения?
В Советском Союзе. Киевский? Киев нет. Он как только после татар-монгол все отношения никакого не имел. Все. До 1240 года, вот эти когда еще, были еще взаимоотношения, еще киевский князь даже великий признавался. Да, можно сказать, что Иван Долгорукий, основатель Москвы, был киевским князем. Ну, понятно, но это все это такие мелочи, которые вот... А с 1240-го все, их связи нет вообще. Вот все, пожалуйста, Киев независим, отделен. У него свое княжество, живут своей жизнью там, все, никак. Единственное, нас кто объединял, церковь. Митрополит Киевский мог быть и в Киеве, и в Москву. Почему вот эти традиции сейчас тогда сохранялись? Да, только за счет церкви. Но не хотел Киев никогда быть в составе российского государства, вы поймите
всегда
меня.
Был частью российского государства, частью русского.
Часть мы их взяли. Мы их взяли войной в 1651 году. Были перепись силы, мы их взяли. Казаки нам помогли.
Не было никаких войн. Казаки просто присоединились.
Да, которые начали быть там с поляками, которые, извините меня, там эти территории, вообще вся часть Украины, причем вся западная часть Украины, она перешла к нам, потому что мы вытеснили. И Украина тогда, извините меня, была, весь Донбасс всегда входил в состав нашей страны. Почему так об этом всегда говорят? А Украина начиналась с Киева и туда. Вот чем важность понятия. Да, именно так. То есть западная часть это была окраина. А вот эта часть всегда была русская. Поэтому так и есть, что здесь всегда жили русские, вот эти территории. А там всегда была окраина. Поэтому это и те территории за Киевом, вот это была Украина. Мы не лезли туда.
Сейчас полезем.
И когда мы подхватили с Алексеем Михайловичем, мы уже брали вот эти территории, а не то, что сейчас. Но проблема в том, что почему сейчас Украина признает то, что мы ей отдали эти территории. Мы ей же отдали. официально в Донбасске территории мы ей отдали.
И сейчас передумали.
Мы отдали, потому что они...
Ну, отдали тот, кто правил. Вот сейчас, не дай бог, Путин не станет, придет какой-нибудь другой, скажет, я возвращаю Крым Украине.
А знаете, отдает когда власть. Лучше поднимется, люди уже за это воевали. Никто ничего не
ага, делает. Ничего. Когда Елизавета Петровна провела войну семилетнюю, вступила, сколько наших ребят погибло, потом пришел Петр, и тоже ничего молчали. Это, слава богу, Екатерине, которая тут выступила против мужа и оперлась на граф этих Орловов, да и военный начальник, которые были недовольны. И все. А так-то все молчали в Дудочку. Не надо мне рассказывать, сколько погибло. Никто ничего не будет. Никто никогда ничего никуда не будет выступать. Он Петр взял, все земли сразу вернул. И все промолчали. Да, были недовольны, терпели, но ничего. Если бы не Екатерина, Петр бы и правил бы и дальше бы. Вот. Спокойно бы. Потому что когда руководитель приходит, он принимает решение, и все слушаются. Ну вот взять с кем с той же Казани при Иване Грозном. Ну мы же, извините меня, были походы на Казань, да Ивана небольшие там, но все равно никто не трогал. Казанское ханство сильнейшее. Понимаете? И в Поволжье и тоже мы очень аккуратно. Но тут надо было понимать, что благодаря митрополиту Макарию, который говорил о чем? О Третьем Риме, идее Третьего Рима. Она же Софья Палеолог. Он Ивану Грозному об этом говорил. Именно православие, что именно Москва, Третий Рим, взяв православие, ее задача именно нести православную веру. Наши все дальнейшие государи, конец всех наших Рюрикович, и потом, когда началась династия Романовых, да, они прям четко проводили эту линию. Вот при Алексее даже Михайловиче это прям четко было, что Россия, государство. Ну, Алексей Михайлович, потом при Петре все это, конечно, рухнуло, но вот. А начиная с Ивана Грозного, Алексея Михайловича, прям идея православия, и надо его было приводить какой-то коммунист по всему миру, да, то же самое и здесь была идея такая. И мы на себя это брали, задачу такую. И поэтому князь, начиная казанские походы, понимал, что здесь важно именно обращать их в православную веру. Ну и понятное дело, что Казань, это главный был соперник, рядом находился, многие набеги совершали, надо было с ними вопрос решать. И вот казанские походы начались в 1547 году официально. Вот. Всего, как мы понимаем, было за это с 1547 по 1552 три похода на Казань. Первый поход 1947-1948 года, но из-за ранней оттепели от Нижнего Новгорода под лед на Волге ушла осадная артиллерия. Ну, понятно. То есть. Ну, да. Поэтому утонули те прямо, войска, да? Которые дошли, простояли 7 дней, да и ушли. Ничего не могли сделать. Второй поход был 49-й осень, весна 550-й год. Да, он, надо отметить, не привел к взятию Казани, но главное, что в это время была построена крепость Свияжск. Свияжский остров. Свияжский остров. Да, я был там уже два раза. Очень красивое место. Да, который послужил опорным пунктом для дальнейшего нападения. И вот третий поход. Он проходил с июня по октябрь 1552 года. Он как раз и завершился взятием Казани. В походе участвовало 150-тысячное русское войско. Вооружение включало 150 пушек. А Казанский Кремль был взят штурмом. Хан Едигер Магмед был захвачен русскими воеводами. Но это из-за того, почему? Потому что было место, где остановиться, где можно было собраться силами, вот, переждать. Так-то они терпели поражение, опять в Москву возвращались. Ну, вы понимаете, огромное, даже до Нижнего Новгорода. Тут уже, слава богу, они понимали, то есть собирали силы и так далее. Вот. А после взятия Казани начались так называемые астраханские походы. Под командованием воевода князя Юрия Пронского русское войско разбило головной астраханский отряд. Астрахань была взята без боя. Все остальные земли были...
А там кто жил? Там жили татары, монголы или кто?
Ну, это же Золотая Орда.
Ну, это осколки, да?
Да, да, да. Столицу Золотой Орды, Сарай-Бату, разрушили только в 1556 году.
Я тут недавно услышала, что вот эти вот татаро-монголы, они частью исповедовали христианство.
Да, были нестрианами. Да. После покорения Астрахани русское влияние стало простираться до Кавказа. Интересно, что в 1559 году князья Пятигорские и Черкасские просили Ивана прислать им отряды для защиты против набегов крымских татар и священников для поддержания веры. И Черкасские.
Чегорский, это сейчас город, часы этого назвали?
Там же на Кавказе.
Пять гор там, он прям внутри города.
Да. Да. Они тогда еще не были, они там тоже не были еще мусульманами.
Ну они и сейчас, по-моему, не мусульмане. Пятигорск.
Ты же Алания,
да? Да, Алания. Ну Алания, это, честно сказать, это все при Екатерине, конечно, началось. Аланы, они вообще к нам хорошо относились всегда. Ну, почему-то при графе Потемкина думали, что мы сейчас легко завоюем. Там маленькое такое горцо кавказских. И доносную войну. Он туда влез, ему там как дали по зубам.
Ну, они воинственные Аланы.
Да, да. Но...
Там еще тоже они.
Да, но проблема в том, что они на нас не нападали, с нами считались. А мы что-то решили присоединить. Причем Екатерину, вы же знаете, царица, ей тут наговорили ловушь, там, 5-10. И Потемкин думал, что легко будет, это как нашему президенту. Да, они сейчас попсов спуканут, там, с Киева, с этой стороны зайдете, и все, они там все. И лягут. Он такой, а, да, да, да. Вот то же самое здесь. Влезли наши, но они ожидали, как они будут там сражаться. И нам так досталось, что пришлось, значит, признать поражение без всякой помощи НАТО. Таланцы победили сразу, могу сказать. Да, там не было помощи сразу. Вот. И плюс еще, значит, это мы им налог платили. Да, платили налог. Мы тогда вот рассказывал наша Павла Лидия Константиновна по этой теме тоже там сначала. Да, попали, то есть... И причем... Зачем? Она говорит, зачем вообще это надо было? То есть это не смысл, ничего, можно с ним было торговые отношения вести, все нормально. Нет, решили присоединить. Думаю, о, а что такого-то? Небольшое государство. И вот, а Господь всегда, вот знаете, вразумляет. Вот когда идет такая война, серьезно, то да, какие-то мелкие, и мы терпим поражение от мелких. Вот от Павловца, помните, пришли небольшой отряд татар и на битве Калки. И мы там так огребли. Просто позорно. Русско-японская война. Позор не нету. Наши корабли дырявые, поплывшие, все утонули. Не от того, что мы там были. Они уже были просто в состоянии ужасном. Гордый варяг. Ну, катерок наш, видите, достойно там.
А финская война?
Что? Во, еще одна позорничная линия Маннергейма поставлена.
Ну, мы проигрываем все некритические для нас.
Я знаю.
Самое главное, что мы все критические.
Да, да.
Там, где проиграть, просто...
Да, а там потому, что есть такой момент, где можем, думаем, одну левую возьмем.
Ну, может, расслабляемся.
Да, расслабляемся, конечно.
Нам надо всегда много.
Да. Я вам так и скажу, мы мировую войну первую так уступили, когда два генерала не могли поделить победу в Пруссии, когда ударили по немцам тут. И потом стали непонятно, а немцы поняли, сначала гребли, а уж потом включились. Вот как надо. И уж когда мы готовы были к победе, уже все, у нас революция произошла. Уже тогда все было видно, что мы одержим победу, и Россия вышла бы с победой. Вот. Но я одно знаю, что мы всегда терпим поражение, когда начинается объединение против нас. Вот, например, Крымская война. Мы начинали ее прекрасно с турками. Но когда в войну вошла Франция, Англия вошла против нас, стали там оружие помогать, нам было очень сложно. Мы, конечно, достойно сражались, Севастополь как раз, Крым потеряли. Зато турецкий там город взяли, обязательно нам пришлось его поменять. Вот. Но сама война была проиграна. Хотя, честно сказать, там мы проиграли за вооружение, там была помощь вооружения. Потому что англичане, ну что, они атаковали Славянский остров, я так посмотрел. Толку они там в этой войне как не участвовали. В основном с турками мы сражались. Мы воевали с турками. Вот. Но не смогли из-за огромной помощи. Американцы тогда... австрийцы тоже против нас. Мы там в 1849 могли восстание подавить. Очень поразительно, в Казахстане тоже подавили. А потом ни при чем, а тут еще австрийцы вообще даже поддержали. То есть спину нам такой еще удар нанесли. Честно говоря, мы не ожидали. Да, потерпели поражение, да, был договор, да, пришлось меняться там. Вот. Но это, такой удар был серьезный по нашей стране. Вот. Ну, реванш мы потом взяли с турками в 78-м.
Вы сейчас говорите к тому, что сейчас тоже против нас все объединились, а мы не выиграли?
Да, объединились. Вот в чем момент такой, что когда начинается вот это объединение против нас, то здесь, понимаете, здесь такая ситуация, что с одной стороны ты как бы можешь победить, но здесь суть в чем, что мы сейчас сражаемся из идеологии. Вот в чем. Сейчас идет война, война не война какая-то, там, как была такая политическая или что-то, а чистая война идеология. Европейская идеология, американская идеология против нашей идеологии. Поле битвы — территория Украины, где находятся неонацисты. Неонацисты, то есть там очень много хороших православных украинцев, огромное количество, но у них нет власти. Во власти находятся вот эти неонацисты, эти группировки, которые там вот. И они, понятное дело... Не хочешь расстрел? Так и Гитлер приходил. Вы думаете, немцы, что все такие нацисты были? Все такие звери были? Да нет.
Да понятно, что наши зародыши там решили просто.
Да, и поэтому они сейчас взяли власть. Это кучка небольшая. На самом деле, это небольшая кучка, как и американцы. Это же не хороший народ, американцы. Какая-то кучка имеет власть. В результате пытаются себя, в общем, уничтожить. Так всегда. И вот в результате они ведут войну. Причем ведут войну в цели какой? Что принудит наших к миру и к проигрышу. В результате, если мы потерпим поражение...
Это плохо будет.
Да нет, для нас плохо, а для американцев и европейцев это будет большой успех. Во-первых, идеология Путина, как они считают, рухнет, можно будет ЛГБТ, ПДБ, там все это всякую, запустить, раз. Во-вторых, можно будет добиться репараций, то есть в случае, если Россия терпит поражение, то есть обязательно надо будет выплатить. То есть победитель не платит, а проигравший будет выплачивать. А это значит, все миллиарды, которые американцы вложили в Украину, они надеются вернуть у русских. Понимаете? Потому что если Украина проиграет, она, как бы, американцы ничего не получат. А если к миру вынудит, то там будет американцы участвовать в этом мире. И там будет требование отдать. Но в связи с тем, что американцы как? Они как? Либо такие миллионы, либо там Крым отдавать, тот отдавать, это отдавать, либо такие.
Территории.
Да, конечно, либо деньги, либо это, либо те, которые у вас считают. Которые деньги, которые у них еще деньги там замороженные есть. Американцы хотят легально к себе организовать. Все это очень удобно, четко устраивается. И задача какая? Принудить Россию к миру.
Сейчас уже трибунал против России.
Это запугивание идет, чтобы показать весь мир. Поэтому либо сейчас вы быстро мир, либо мы вас вообще изолируем полностью. Но главное, чтобы вы проиграли. Потому что если, вот, например, не дай бог, Украина уступит, проиграет в этой войне, то тогда, да, можно, конечно, будет, как говорится... закрыться, Россию считать плохой, сякой, но настолько репутационный будет крах НАТО, вот это всего объединения, всего вот этого круха, что начнутся в самом НАТО, во всех начнется раскол, а правильно вообще это идеология, а правильно ли они там это все держат, у них самих внутри начнется серьезные внутренние процессы, вот. И это приведет к тому, что им надо либо войну России вновь объявлять, как бы восстанавливать престиж.
Но они повышают ставки, может быть, они их
мешают. Они сейчас понимают, что да, и поэтому они дают ракеты, чтобы уже отправлять это на Крым. Это понятное дело. Они их боятся поражения. Они надеются, что... Ну, они совсем лопухнулись. Знаете почему? Мы их обвели вокруг пальца. Объясню как. Они очень надеялись, что русские сразу ударят мощно, украинцы снесут, их сразу изолируют, никакой войны, никакой помощи, все, 5-10. А мы тут, извините, стали играть хирургов. Точно, четко. Американцы этого не ожидали. Они хотели, нет, они хотели, чтобы мы грохнули Украину, все, весь мир мил, что мы, это тогда помогло бы Китай, Индия, все страны просто изолировать, и все, и тогда бы они там задохнули. Нет, наши этого не стали делать. Но тогда американцы впоследствии стали провоцировать, чтобы пошли, стали слухи пускать, что война, ядерные бомбы будем наши бросать. Ну, вот эти пускать слухи. Украинцы тоже на этом плане работают. Ну, а результат какой? Мы этого не делаем. Ведутся, да, военные действия, у Донбасса в основном ведутся. Потом наши стали еще, ушли с Киева, с Харькова. Наш русский народ, конечно, в шоке от этого. Это как? Это может быть? Там вообще у нас уже панический дух так начался. А это же ведь для и государства. И те вообще обнаглели. Они сейчас думают, значит, что? Что сейчас, о, смотри, дети уступают, а может быть у них совсем другая тактика, а может они правда проигрывают или еще что-то, может какие-то планы, и поэтому уже увереннее стали себя чувствовать. И уже говорят, что можем предоставить такие ракеты.
Мне кажется, наши не двигаются, чтобы их на этой линии всех перемолоть, а когда они...
Дело, я объясню вам так, я вам объясню так, все будет просто. Если наши делают как? Вот сейчас Украину разбомбили энергоресурсы, а знаете почему? В мире было объявлено так, ударили по Крымскому мосту. И все это в мире знают. Поэтому нас никто не обвиняет, что мы их там разнесли и лишили, они там бедные, там голодные и без воды, без хлеба. Почему? Потому что наши как это подали? Результат, пожалуйста. Что сейчас наши требуют? Наши сейчас хотят разнести Украину в пух и прах. Для этого достаточно официальное право. Какое? Сейчас ракеты полетят по Крыму официально. В мире это увидят, покажут красиво, и дальше Украину просто снесут. Но это настолько испугает всех, и объясню еще больше, и не только снесут, еще снесут и Польшу в этом плане.
Хорошо.
Да, нет, нет, почему? Объясню, ну просто снесут того, кто поставит, откуда будет удар, еще снесут просто мощь. И скажут, что еще при ударе разнесут вообще все. И вот именно вот это НАТО боится, потому что тогда... Они проиграют, но проиграют глупо, они проиграют, знаете, не знаете, как шахматная игра, как шахматный станок. Потому что в мире будут все понимать, что вы же спровоцировали, вы и получили. Логично. А они хотели, чтобы мы ударили, и все, а они ничего не делали. И мы такие плохие. А мы нет, мы терпим, выдерживаем. И отвечаем только асимметрично. Значит, ты всегда в плюсе, и все в Европе это знают. И в мире все это знают. Пусть тебе все говорят, что ты плохой, везде пропагандируют, где-то такое, а все равно все знают. А украинцы, почему? Они уже лишились рассудка, уже больно. Им сейчас, они очень хотят, чтобы в войну вошло НАТО. Они понимают, что им тяжело, они понимают, что им трудно, и они провоцируют всячески, чтобы НАТО вошло. Американцы что-то заигрались, уже сами уже потерялись. Но проблема в том, что если наши унесут ударят по Украине, а потом по кому-то Польше, из-за того, что они поставят ракеты, скорее всего, будет либо ядерная война, что НАТО не захочет делать. Я вам честно, не захочет, потому что рухнет все. Вы их понимаете? У нас, извините меня, тысячи...
Они просто боятся нас, больше, чем мы.
Да, у нас получается 5000 боеголовок.
Им есть просто что терять.
У нас одни Посейдоны.
Голубка России, как всегда, терять.
Да, и в результате это разнесет все. Захочет НАТО? Нет. Потому что трухнет все. Наше будет нечего терять. Да еще одна проблема. У них маленькие все страны в одной куче. У нас огромная территория.
И никто не съест.
Да, и разнести всю Россию, потому что земли не получится. А вот разнести вот европейскую по американскому... Да, можно. И тут получится, что в результате этой войны еще русские останутся, это сотрет. Опасность.
У нас плотность населения очень маленькая.
И это помогает жить. Да. Понятное дело, что тоже погибнем, но это в том, что они проиграют, потерпят поражение.
Но они все равно говорят, если они будут бить, они ударят по крупным городам, а дальше-то что?
И все.
Там-то все равно.
А ответ получат.
Но проблема будет несопоставима, будет полностью уничтожение. Это же все. И уничтожена будет вся Европа. Европа будет полностью уничтожена. А самое главное, после этого оставшиеся живые украинцы будут самыми счастливыми на земле.
Поживет Африка.
Скорее всего, да. Скорее всего. По Африке бить не будут.
Они сами от голода умирают.
И все будут стремиться, говорить, как хорошо жителям в Африке. Как сейчас тяжело европейцам, как африканцам было своим. Да, вполне возможно. Из этой войны сможет победить только КНДР. Потому что Корея тоже достанется.
Индия останется.
Монголия останется.
Да. Никому не нужно. Нет, а Индия, Китай, Индия, имея третью армию, не будут воевать. И ядерные бомбы бросать не будут.
Но останутся.
Они останутся, да, конечно. И у нас часть останется.
Больше.
А да, а этим останется. И самое главное, что там НАТО, там даже чтобы Австралия сражалась, воевала, там все пойдут ракеты со всех сторон, чтобы попытаться бросить. Это будет, конечно. И поэтому НАТО на это не пойдет. Они уже, знаете, они же очень люди такие, умеющие считать. И они сразу, когда начинается конфликт, если бы они хоть знали, что они победят в этом конфликте, но они просчитывают. И уже посмотрев, они понимают, что да, расклад-то не тот, не тот расклад, не тот расклад. И они надеются, понимаете, они очень надеются, как сказать, что наши к миру. А наши, в чем проблема нашего народа? Очень долго терпим, но потом просто сносим. А эти боятся резких движений. Если они почувствуют только силу. Помните, одна бедная ракетка, наша упавшая на территории Польши, она испугала всех. Ну, кроме, конечно, украинцев, которые знали, что это точно. И наши даже запретили этой ракете, значит, подходить украинцам обследовать ее. Испугались все.
Ну все, русские начали.
Да, просто испугались все. Даже вот сейчас последний, когда я заметил, уже когда новости пошли по поводу Крыма, вот этим ракетам баллистическим, не дали украинцам баллистические ракеты. Ну, по Крыму носить.
Ну, они
без крыши, они бы так и начали бы пулять.
Ну, понятное дело, но боятся, конечно. Ой, боятся, еще как. Наши давно могли бы все закончить, честно сказать. Ну, вот такая ситуация. Поэтому помолимся с вами.